Я, опять не зная, что сказать, спросил: «Чаю хотите?» «Хочу», — сказала она. «И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок, ранет. Тут, на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива. Окажетесь такой спокойной. Мало ли что кажется». Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки, а съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. «Теперь сядьте ко мне». Я сел. Она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала, старательно, долго. «Ну вот», — сказала она, как будто облегченно, — «больше пока ничего нельзя. Послезавтра». В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные. Я, как во сне, слышал однообразный звон конок, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь». «Любовь? А как же это иначе называется?» Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по ее желанию в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого. Дачи под Москвой. Никогда еще не жил дачником без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате. Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно, зеркально. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской. Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена. Ни законопаченные стены, ни струганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени. Темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада по неподвижным тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами. Кругом тьма и в отвес падающие молнии. Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца. Цокали птички, называемые мухоловками. Хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило. Находили облака, и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно. На моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд. Вываливались на платформу несметные дачники. Пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса. Показывалась в толпе она с сеткой, обремененной пакетами, закусок, фруктами, бутылкой Мадеры. Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящее в звездное небо. Заколдованно светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера.